Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан русско-американский договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами. Об Аляске со времени ее продажи в России почти не вспоминали, и до сих пор многим не ясно. Продали. Как? Зачем? Итак, почему же продали? Первый раз Аляску пытались продать американцам фиктивно, задним числом, из-за боязни, что в начавшейся Крымской войне англичане, обладавшие мощным флотом, попытаются захватить далекую и незащищенную территорию. Опасность тогда миновала, однако все в Петербурге, кто хорошо понимал суть проблемы, считали, что Аляску все равно нужно продавать, ибо много факторов говорило в пользу этого решения. Во-первых, состояние колонии. Впрочем, называть Аляску колонией не совсем верно. Это была частно-предпринимательская инициатива. Она управлялась русско-американской компанией. Официальный Петербург лишь обеспечивал логистику и охрану подданных империи. С 1732 года, с года официального открытия русскими Аляски, территория была практически не освоена. Очень редкие населенные пункты и зверобойные базы располагались только по побережью. Проникновение внутрь территории во избежание стычек с аборигенами колонистам было запрещено. Общая численность русского населения не превышала 600-800 человек. Экономическое положение было нестабильным и ухудшалось. Пушной промысел приходил в упадок, каланы с их драгоценным мехом были почти полностью перебиты. Число котиков, правда, исчислялось миллионами, но их шкуры в то время высоко не ценились. А шкурки норок, лис и бобров надо было скупать у аборигенов. Чтобы как-то устоять на ногах, акционерная компания, выполнявшая роль эконома, администратора и стражи Русской Америки, была вынуждена продавать уголь, рыбу, пушнину. Концы с концами у компании сходились плохо. На содержание территории требовалось все больше средств. Вторым и главным фактором, предопределившим продажу Русской Америки, являлась уязвимость колонии. На Государственном совете был прямо поставлен вопрос, способна ли Россия в случае войны защитить Аляску, на что сторонники и противники продажи единодушно ответили «нет». И тогда император Александр II сказал: «Ну и окончен спор, продаем, торговаться Россия не будет, пусть сами назначат хорошую цену». В Вашингтон был направлен посланник барон Эдуард Андреевич Стекль. Он сумел повернуть дело так, что не Россия, а США предложили Петербургу продать Аляску. С политикой дипломатической точки зрения это было весьма существенным нюансом. Аляска была продана за 7 200 000 долларов. Это было больше, чем ожидал Петербург, снабдивший Стекле инструкцией. 5 миллионов, не меньше. Конечно, продажа огромной территории за столь ничтожную сумму кажется сегодня абсурдом. Но не надо забывать вышеперечисленных мною факторов, предопределивших акт купли-продажи. И того, что для всех Русская Америка была лишь терра инкогнита, земля неплодородная и отдаленная от цивилизованного мира. К тому же о наличии в недрах Аляски золота в то время никто не знал. Золотая лихорадка охватит этот край четверть века спустя. Причем самое интересное – Аляска и поныне остается дотационным регионом. 30 марта 1912 года родился советский драматург Александр Константинович Гладков. В молодости он был театральным журналистом, подружился со многими режиссерами и драматургами. В 1930-х годах работал в театре Всеволода Мейерхольда. Гладков был честным и принципиальным человеком. Известно, что от него требовали отречения от Мейерхольда. Но Гладков остался верен человеку, которого считал своим учителем. Не отрекся он и от арестованного в 1937 году брата Льва. Посылал письма и деньги, помогал его семье. Первая и самая известная пьеса Гладкова – героическая комедия в стихах «Давным-давно». Она была написана в 1940 году. Ее премьера состоялась 7 ноября 1941 года в осажденном Ленинграде. Постановка пьесы в 1943 году в Центральном театре Красной Армии была отмечена Сталинской премией. Во время Великой Отечественной войны Гладков написал еще несколько пьес: «Бессмертный», «Неизвестный матрос», «Новейший метод». В эвакуации в 1942 году к Гладкову подошел один из руководителей Союза писателей Константин Федин и сказал: «Ваша пьеса давным-давно идет везде, и просто неприлично, что вы не член Союза». Пастернак ее очень хвалил. А в конце 1948 года за хранение антисоветской литературы Гладков был арестован и отправлен в Каргополь-Лаг. Ввиду того, что он сильно хромал и не передвигался без палки, его определили медбратом в санчасть. Позднее лауреата Сталинской премии все-таки отправили на работу в лагерный театр. Вышел он на свободу в 1954 году, после смерти Сталина. А теперь о слухах, что будто бы Гладков не автор комедии «Давным-давно». Якобы он ее украл у какого-то безымянного тюремного автора. Об этом, в частности, написал Эльдар Рязанов, который снял по пьесе «Давным-давно» фильм «Гусарская баллада». Кинорежиссер в книге «Неподведенные итоги» ссылается при этом на какие-то слухи. Согласно им, в 1940 году Гладков сидел в тюрьме, получил год якобы за кражу редкой книги из библиотеки имени Ленина. За решеткой, получается, он совершил еще одну кражу – рукописи комедии. Однако это не так. Александр Константинович в первый раз сел не в 40-м, а, как уже говорилось, в 48-м. Зато в 40-м году Гладков в своем дневнике упоминает о своей только что написанной пьесе, основанной на истории кавалерист-девицы Надежды Дуровой. А позднее драматург скажет, что идеи комедии вынашивал много лет. В детстве его любимыми книгами были «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, «Подвиги бригадира Жерара» Конан Дойля и «Война и мир». События 1912 года, изображенные Толстым, и приключенческие мотивы Жюля Верна и создателя Шерлока Холмса – все это удивительным образом переплелось в сознании будущего драматурга. Когда он уже стал взрослым, он смог реализовать давнюю мечту – написать легкую и веселую комедию. И Гладкову действительно удалось создать одно из лучших произведений, посвященных Отечественной войне 1812 года. 30 марта 1840 года скончался Джордж Брамвелл, английский денди, законодатель моды. Друг принца-регента будущего короля Георга IV. Он получил у современников прозвище «Красавчик Брамвелл». Среди прочего, он ввел в моду современный мужской черный костюм с галстуком. Байрон, который тоже был известным денди, говорил: «Есть три великих человека моего времени – я, Наполеон и Брамвелл. Из нас троих Брамвелл самый великий». Джордж Брамвелл получил образование в Итоне и Оксфорде. В наследство от отца ему досталось 20 тысяч фунтов. Красавчик Брамвелл первым повел бой с вычурными нарядами, кричащими цветами в одежде и напомаженными париками. Он вел в обиход неброский элегантный костюм, за внешней простотой которого скрывался настоящий аристократизм и шик. «Надо выделяться таким образом, чтобы не выделяться», — говорил Брамвелл. Именно он ввел моду на чистоту и свежесть. Англия времен регентства едва ли могла похвастаться излишним вниманием к личной гигиене. Регулярно мыться тогда было просто не принято. Брамвелл же принимал ванну и брился ежедневно, несколько раз в день менял перчатки, трижды в день менял рубашки, дважды костюм. Он считал, что от мужчины должно пахнуть не виски с табаком, а свежестью. Однако дендизм – это не только внешний вид, но и определенная манера поведения. Брамвелл ввел три основных правила денди: сохранять невозмутимость, что бы ни происходило вокруг, поражать неожиданностью, удаляться сразу после того, как будет достигнут эффект. Обязательным было умение вести себя в обществе и блистать остроумием в диалогах. Когда старший брат Брамела приехал в Лондон, Дэнди спросили, пригласит ли он брата в закрытый аристократический клуб «Брукс». Брамел на это ответил, да, через денек-другой, пока он еще не получил заказанный костюм, и ему лучше не появляться на публике. И неудивительно, что Брамел из-за своих дорогих привычек в конце концов растратил все свое немалое наследство. С 1816 года он скрывался от долгов во Франции. Там он написал труд «Мужской и женский костюм», обнаруженный лишь спустя столетия. А в 1835 году он все же попал за долги в тюрьму, после чего лишился рассудка и скончался в психиатрической лечебнице. Один современный французский модельер заметил, «Половина людей не обращает внимания на свой туалет. Это их право и их индивидуальный стиль, как они считают. Я даже не говорю об элементарном вкусе», — с иронией замечает модельер. И все бы ничего, если бы не одно мое наблюдение. Вещи, которые они одевают, я вполне могу увидеть как на них, так и на городской помойке.